Один ученик спросил у наставника: «Учитель, а что ты скажешь, если узнаешь о моем падении?»
«Скажу: вставай». «А если я снова упаду?»
«Опять скажу: вставай».
«И сколько же это будет продолжаться? Вот так падать и подниматься?»
«Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали и не поднялись, те мертвы».
А еще рассказывают, что в древней Японии было два несравненных оружейных мастера. Мастер Мурамаса делал мечи, устоять перед которыми не было никакой возможности. А мастер Масамуна — мечи, которые защищали жизнь того, кто их носил. И однажды решили сравнить, чьи же мечи лучше. Их опустили в ручей, по которому плыли опавшие листья. И листья, которые прикасались к клинку Мурамаса, оказывались рассечены надвое. А клинок Масамуны листья попросту оплывали, даже его не касаясь. Говорят, что величайший мастер боя — это тот, в чьем присутствии конфликты даже не возникают.
Император искал себе коня. Сказал своему доверенному советнику: «Раньше послал бы тебя, но ты уже стар. Кого мне послать на поиски?» Советник сказал: «У моих сыновей способности небольшие. Они сумеют найти хорошего коня, но не смогут найти чудесного коня. Ведь хорошего коня можно узнать по внешним признакам, а чудесный конь — другое дело. Он неприметен, но мчится, не поднимая пыли и не оставляя следов. Но есть один человек, который знает коней не хуже меня». Император послушал советника и отправил того человека на поиски коня. Через 3 месяца тот вернулся и доложил: «Отыскал. В песчаных холмах. Каурая кобыла». Послали за кобылой, а это оказался вороной жеребец. Император опечалился и сказал старому советнику: «Вот неудача. Тот, кого ты прислал для поисков коня, не способен разобраться даже в масти, не отличает кобылы от жеребца. Какой же это знаток коней?»
«Как он велик!» — глубоко вздохнув, воскликнул старик. «Так вот почему он в 1000 раз превзошел и меня, и всех остальных. Он овладел сущностью и не замечает поверхностного.
Конь, которого он нашел, будет действительно ценным конем».
Жеребца привели, и это оказался конь, поистину единственный во всей Поднебесной. Один паломник пришел в храм, но все время клал поклоны не в ту сторону. Доброжелатели заметили это и позвали священника, чтобы его пристыдить. Пришел священник и указал паломнику на его ошибку: «У нас в храме положено кланяться в эту сторону». А паломник сказал: «Знаете, я кланяюсь Богу и не знаю такой стороны, в которой его бы не было». Однажды два монаха шли по глухому лесу, подошли к переправе через бурную реку. А на берегу стояла женщина, которая боялась войти в воду, потому что течение могло запросто ее унести. Ей-то что, монахи, не монахи? Она попросила помочь ей переправиться. Молодой монах сделал вид, что не услышал, и прошел мимо, ведь монашеский обет строго-настрого воспрещал не то что касаться женщин, да рассмотреть на них. А пожилой монах спокойно поднял ее, перенес через реку. Они пошли дальше, но через несколько часов молодого монаха прорвало.
«Брат, — сказал он, — как ты мог нарушить наш обет, прикоснуться к этой женщине?»
Пожилой сказал: «Как странно. Я ее перенес и оставил на берегу, а ты несешь до сих пор».
Один человек непрестанно надоедал учителю вопросом: «Отче, как мне достичь мудрости?» В конце концов, учитель просто не выдержал и сказал ему: «Одевайся, я покажу тебе единственный прямой путь к мудрости». Привел его к реке, они зашли в воду довольно глубоко. И тут учитель вдруг окунул его в воду с головой. Как человек не сопротивлялся, не мог поднять голову и вдохнуть воздуха. Наконец учитель ослабил хватку, и когда человек поднял голову, отдышался, учитель спросил: «Скажи, вот чего ты хотел больше всего, когда был под водой?»
«Только воздуха!»
«А если бы тебе в этот момент предложили земные царства, богатство, удовольствие, власть?»
«Зачем? Только воздуха и ничего больше я хотел».
Так вот, запомни, что когда ты будешь хотеть мудрости с такой же страстью, как ты только что хотел дышать, ты непременно ее обретешь.
Отец предостерегал юную деву. «Осторожнее ходи по улицам, и более всего остерегайся мужчин. А то вот что может случиться. К тебе на улице подойдет мужчина, заговорит с тобой, завяжется разговор. Потом он пригласит тебя к себе домой, показать редкую книгу или картину, а там не успеешь ты опомниться, накинется на тебя, сорвет одежду, завладеет тобой и опозорит и тебя, и весь наш род». Через какое-то время девушка сияющая прибежала домой и воскликнула: «Отец, ты, наверное, волшебник. Все случилось точно так, как ты описывал. Я встретила на улице молодого красавца. Он со мной заговорил сначала о том, потом о сём, потом пригласил зайти к нему домой на чашку чая и посмотреть на его библиотеку. Но я же была тобой предупреждена. И когда мы пришли к нему домой, я сама накинулась на него, сорвала с него одежду, завладела им и опозорила и его, и весь его род».
Рассказывают, что один человек умер и попал в удивительное место, где все его желания моментально сбывались. О чем бы он ни подумал, все появлялось перед ним. Все, о чем мечтал, моментально происходило. «Вот я и в раю», — подумал он. Прошло какое-то время, и ему это начало приедаться. Он пробовал представить себе все более и более изощренные, невероятные вещи. Они все равно появлялись перед ним. И однажды он не смог вообразить себе ничего нового и начал чувствовать какую-то пустоту внутри. И взмолился: «Господи, да покажи мне землю, на которой я раньше жил». И он немедленно увидел землю, населенную миллиардами людей, у каждого из которых были свои желания, которыми он был одержим, и ничего не жалел для того, чтобы они сбылись. «Какие же они счастливые», — сказал он себе, и почувствовал себя полным идиотом. «Неужели же желания дороги людям только потому, что их трудно исполнить?» И вдруг с неумолимой ясностью осознал, что впереди у него целая вечность, наполненная беспросветной скукой. В отчаянии он подумал: «Господи, тогда покажи мне ад». И Господь тихо спросил: «А как ты думаешь, где ты сейчас находишься?»
Два ангела, один поопытнее, другой совсем ничего не знающий, спустились на землю, обернулись людьми и пошли. Наступил вечер, они остановились переночевать в одном богатом доме. Надо сказать, что хозяева дома, хоть были и богаты, но гостей не любили. Из дома на ночь выгонять, конечно, не стали, но и поесть не предложили, а спать отправили в холодный подвал. Пока расстилали постель, опытный старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее. Младший спрашивает: «Для чего?» Старший ответил: «Все не так, как кажется». Шли они, шли, и на следующую ночь остановились в совсем бедном доме. Хозяин с женой разделили с ними немного еды и отдали им свои постели, чтобы они выспались. А утром, когда ангелы проснулись, увидели, что хозяева горько плачут. Их единственная корова, молоко, от которой кормила всю семью, лежала мертвая во хлеве. Младший ангел спросил старшего: «Ну как же так? Вчера мы ночевали у людей, у которых все было, но ты им помог. А у этих радушных людей вообще почти ничего нет. Но ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?» «Все не так, как кажется», — ответил бывалый ангел. «Когда мы ночевали в подвале, я увидел, что на дне дыры в стене находится клад с золотом. Но хозяева обошлись с нами грубо, поэтому я починил стену, чтобы они не скоро нашли это золото. А сегодня ночью, пока все спали, пришел ангел смерти за женой хозяина. Но я его уговорил забрать вместо жены корову. Я ж тебе говорю, здесь все не так, как кажется». Поэтому древние советовали: «Поостерегись выносить легкое суждение о происходящем, потому что мы никогда не знаем всего».
Однажды один учитель решил проверить своих учеников. Он взял белый лист бумаги, капнул на него чернилами и позвал учеников. «Что вы видите?» — спросил он.
«Черное пятно», — сказал один ученик.
«Кляксу», — сказал второй.
«Чернила», — сказал третий.
Учитель заплакал и ушел. Потом ученики спросили у него: «Почему вы плакали?» Учитель сказал: «Никто из вас не увидел белого листа».
Один царь пожаловался знакомому мудрецу: «Раньше я тоже всегда занимался духовными поисками искал высшую истину, но теперь как-то уже давно не до этого. Знаете, ежедневные дела, заботы, интриги. Да, собственно, интерес к этому совсем пропал. Как ты думаешь, почему? А ты вот посмотри на вершину той горы, — сказал мудрец. Не правда ли прекрасно?
Да, она великолепна.
Так, давай теперь зайдем за этот валун и полюбуемся на нее оттуда.
Ты что, с ума сошел? Если мы зайдем за этот валун, мы за него не увидим никакой горы.
Вот это и происходит с твоей жизнью, — сказал мудрец. Ты зашел туда, где не только не видно истины, но даже нет желания ее искать.
Однажды мудрец Фарид и император Акбар рассуждали, кого винить во всех бедах человека. Обсудив все точки зрения, они решили провести эксперимент. Положили на мосту кошелек с золотыми монетами и велели одному бедняку пройти по этому мосту. Человек прошел, а кошелька не заметил. Его спросили, не видел ли он чего на мосту? Он сказал, да нет, там ничего не было. Оказалось, что в тот момент, когда он приблизился к кошельку, что-то его отвлекло, и он повернул голову в другую сторону. А с другой стороны, что называть бедой? Вот одного человека выбросило на необитаемый остров. И каждый день он высматривал на горизонте, не идет ли какой-нибудь корабль его спасти. Но кораблей все не было и не было. Более того, однажды маленький шалаш, который он построил из выброшенных на берег палок и досок, и в котором хранилось все его скудное достояние и запас еды, сгорел дотла. Дым столбом поднимался к небу, а человек рыдал. «Боже, как ты мог так поступить со мной?» Однако на следующий день к острову все-таки причалил спасительный корабль. «А как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек. «Мы увидели твой дымовой сигнал», — ответили мореходы. Бывает так, что сгоревший дом оборачивается сигналом спасения. Как знать? Однажды ученики пришли к старцу и спросили, почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые — трудно, и остаются в нем непрочны? А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? — спросил старец.
Ну как, доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, но даст больной росток и худой плод, — ответили ученики.
Вот так и люди, — сказал старец. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе взращивать добро, они выставляют добрые дела на показ и тем их губят. А свои недостатки и грехи, чтобы не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. Так будьте же мудры.
К одному старцу ходили три брата. Два из них всегда обращались к нему с просьбами дать им совет или наставление в духовной жизни, а третий всегда молчал. Однажды старец спросил его, «А ты ничего не хочешь спросить?» «А мне достаточно просто быть рядом с тобой». Один философ спросил святого Антония, «Отче, как ты можешь быть счастлив, когда ты отказался читать книги и лишил утешения, которые они приносят?» На что Антоний ответил, «Моя книга, философ, — это природа всех тварных вещей. И каждый раз, когда мне хочется прочесть слова Создателя, эта книга открыта передо мной».
В одной глухой деревушке жила-была одна очень религиозная женщина.
И однажды она попросила своего сына, который по торговым делам иногда ездил в Индию, «Привези мне, пожалуйста, какую-нибудь реликвию, связанную с Буддой». «Ну, мам, конечно», — немедленно сказал сын, ну и, конечно, забыл. Через год опять поехал в Индию, и снова мать попросила его привезти ей святыню. Сын сказал «Окей, естественно», и опять забыл. Видно, слишком занят был делами. И когда через пару лет сын снова пустился в Индию, мать сказала ему так, «Сынок, два раза я просила тебя привезти мне то, чему я смогу поклоняться. И два раза ты забываешь об этом. Имей в виду, что если ты и в этот раз забудешь, то я на твоих глазах покончу жизнь самоубийством. И вот после удачной поездки возвращается забывчивый сын в деревню и вдруг вспоминает свое обещание и покрывается холодным потом, потому что он и в этот раз забыл просьбу матери. Вот незадача. Он выскочил из повозки и вдруг увидел у обочины скелет собаки. Взял собачий зуб, завернул его в лоскут самой драгоценной ткани и по приезде вручил матери. «Мама, я привез тебе зуб самого Будды». Старушка-мать ничего не сказала. Поставила его на алтарь и ежедневно молилась на этот зуб. И так велика была сила ее веры, что постепенно он начал светиться, потом от него пошли исцеления. Благодаря устремленной на него силе веры, собачий зуб действительно стал святыней. Один святой научился разговаривать с муравьями и однажды спросил у проходящего мимо муравья: «Скажи, друг, а вы, муравьи, верите в Бога?» «Конечно», — ответил муравей. «Как же можно в Него не верить, когда Он основание всякой жизни? А как Он выглядит?» Муравей ответил: «О, Бог бесконечно огромен и превосходит всякое наше разумение. А Он похож на муравья?» «Нет», — ответил муравей. «У нас только одно жало, а у Него целых два». Один мудрец по имени Прохлада вел борьбу с демонами. А поскольку он молился Богу Вишну, и Вишну в ответ на его молитву сделал его неуязвимым, демоны ничего с этим Прохладой не могли поделать. Бились они, бились. Прошла не одна тысяча лет, потому что дело было в древние времена, когда люди жили долго, а время текло совсем по-другому. И кому-то из демонов вспомнилась старинная поговорка: «If you can't beat them, join them». Не можешь кого-то победить, встань на его сторону. Демон перековался, начал вести праведную жизнь и тоже начал молиться Вишну. Один, другой, третий. И вскоре число демонов начало редеть. Прохлада мог праздновать победу. И тут к нему явился озабоченный Вишну. «Знаешь, друг, — сказал Бог, — надо бы нам с тобой как-то прекращать эту перековку демонов в приличных людей». «А в чем дело?» — не понял Прохлада. «Что в этом плохого?» «Видишь ли, — сказал Бог, — если демоны исчезнут, добру будет не с чем бороться, и мне придется преждевременно объявлять конец света». А еще рассказывают, что однажды случилась такая история. Пятому патриарху Чань-буддизма, Хонгрену, оставалось жить совсем немного, и он был озабочен выбором следующего патриарха. Все его ученики в монастыре на словах выказывали знания предмета, но он чувствовал, что ни один из них на самом деле не достиг сути. Но чтобы определить преемника, Хонгрен приказал, чтобы каждый из монахов написал стих, показывающий их понимание Чань. А монахов вполне устраивало положение дел в монастыре, потому что жилось им хорошо. Они были уверены, что поскольку без патриарха не обойтись, то им станет главный монах Шэнь-сю, и никто особо напрягаться не стал. Ну а сам Шэнь-сю тоже себя уже считал новым патриархом, естественно, не волновался. Но чтобы соблюсти формальности, порадовать старика, написал-таки на стене одного из коридоров такой стих: «Тело — это дерево бодхи, ум — светлое зеркало. Протирай его и днем, и ночью, не позволяй собираться пыли». В этом же монастыре жил один неграмотный монах по имени Хуйнэн, которого определили подметать и рубить дрова. Он проходил мимо стиха, написанного на стене, и попросил, чтобы кто-нибудь ему прочитал, что тут написано. И, услышав слова, попросил, чтобы рядом написали другой стих: «Бодхи — не дерево, ум — не зеркало. Поскольку все изначально пусто, на чем же собираться пыли?» Мимо шел патриарх, увидел стихи на стене, промолчал, стер их туфлей, а ночью вызвал к себе неграмотного подметальщика, посвятил его в самую высокую степень посвящения и сделал шестым патриархом. а потом велел, не дожидаясь утра, бежать из монастыря, чтобы монахи не сделали ему чего плохого. Все дело в том, что истину словами не выразить.
Рассказывают, что одной старушке во сне явился Бог. Она пошла, рассказала об этом батюшке.
Ну, мало ли кому чего снится, подумал батюшка и сказал ей. Если тебе еще раз явится Бог, попроси его рассказать тебе о моих грехах, которые лишь ему одному известны. Если скажет, значит, и правда Бог, а не кто-нибудь. Через месяц старушка опять прибегает к священнику. Батюшка, опять Бог приходил. Ты его про мои грехи спросила? Спросила, батюшка. Ну, что он сказал? Он сказал, скажи своему священнику, что я его грехи забыл.
Ну, значит, и правда Бог, сказал священник.
Однажды монахи сидели и говорили о всяком святом. Кто восхищался псалмами, кто житиями древних отцов. Только один монах сидел в стороне, смотрел вдаль и не принимал участия в возвышенной беседе. Мало-помалу беседа стихла, и тогда кто-то спросил у молчаливого брата, «Ну а ты-то чего молчишь?» Он поднялся и тихо сказал, «Вы все замечательно говорили. Вот только пока вы говорите друг с другом, вы не слышите Бога».
Однажды самурай Набусиге пришел к мастеру Хакуину и спросил, «Существует ли на самом деле рай и ад?» «А ты кто?» — спросил Хакуин. «Я самурай». «Это ты-то самурай?» — спросил Хакуин. «С такой-то рожей?» Взбешенный воин схватился за рукоять меча. Старый учитель продолжал издеваться. «Ах, у тебя еще и меч есть! Небось, такой же тупой, как и ты?» Самурай уже начал выхватывать меч из ножен. И тут Хакуин тихонько сказал, «Вот так открываются врата ада». Эти слова ошеломили самурая. Он спрятал меч и с почтением поклонился мастеру. «А вот так открываются двери рая», — сказал Хакуин. Вот в одной деревне несколько лет подряд был неурожай. И сельчанам надоело жить впроголодь, и они взмолились, «Господи, пусть у нас уродится все, что мы сажаем». И Бог спросил у них, «Вы точно хотите, чтобы было по-вашему, а не так, как я делаю?» «Да, Господи», — сказали они, — «мы хотим есть досыта». Урожай удался, отменный. Да только вот беда. Многие злаки оказались ядовиты, и полдеревни умерло в страшных мучениях. «Господи, за что ж ты так нас покарал?» — закричали крестьяне. «Когда у вас был неурожай, ядовитые злаки не рождались. Но вы попросили меня сделать не так, как я делал для вас, а так, как вы хотели», — ответил Бог. Однажды ночью, перед Рождеством, валил снег, две снежинки медленно кружились в безветренном воздухе и разговаривали. И одна восторженно сказала, «Какое же это чудо! Вот так вот парить вместе со всеми, наслаждаться полетом!» Другая сказала, «Ну, вообще-то мы не парим, мы просто падаем». Первая продолжала, «Ну да, а потом мы, наконец, окажемся на земле и станем частью чудесного белоснежного покрова, укрывающего землю». Вторая вздохнула. «Ага, покрова. Упадем на землю в слякоть и станем просто грязью, по которой ходят люди». А первая все не унималась. «А потом кончится зима, и мы превратимся в весенние ручьи и устремимся к океану, и будем жить вечно». Вторая даже говорить ничего не стала. Просто подумала, «Какая же ты все-таки восторженная дура! Весной мы почернеем, растаем и исчезнем навсегда». Тем временем земля приближалась, и каждая из снежинок полетела навстречу той судьбе, которую выбрала сама. Один человек встретил дервиша и спросил, «Ты откуда идешь, странник?» Странник ответил, «Из ада». «И что ты там делал?» «А мне нужно было огоньку, чтобы раскурить трубку». «Ну и что, дали тебе прикурить?» «Не-а. Тамошний царь сказал, что у них нет огня». Я, конечно, спросил, «Как же так в аду и без огня?» Хозяин ада ответил мне, «Говорю тебе, у нас нет огня.
Сюда каждый приходит со своим собственным.
Один человек решил научиться стрелять из лука. Навел справки и поступил в обучение к известному мастеру-лучнику. Придя на первое занятие, он решил показать, что он тоже что-то умеет, и выхватил две стрелы, чтобы послать их в цель, одну за другой. Мастер его остановил. «Не спеши», — сказал он, — «ты уже совершил первую ошибку. Берешь две стрелы и думаешь, что если не попадешь первой, то воспользуешься второй. Но, понадеявшись на вторую стрелу, ты недостаточно серьезно отнесешься к первой стреле, и поэтому обязательно промахнешься. Поэтому запомни, каждый раз думай, что у тебя нет второй стрелы, и попасть в цель надо этой единственной». Один человек шел после бури по пляжу и видит далеко впереди, другой человек занимается каким-то странным танцем. Подойдя ближе, он понял, что это не танец, просто тот человек что-то поднимал с песка и бросал в океан. Он подошел еще ближе, сказал: «С добрым утром! Что это вы делаете?» «Бросаю обратно в воду морских звезд, которых прибой вынес на берег». «Зачем?» «Ну, видите, солнце поднялось, вода ушла. Если я их не брошу в воду, они погибнут?» «Но, молодой человек, но вы же понимаете, что пляж тянется на много километров. Этих звезд здесь тысячи, и вы не сможете им всем помочь. То, что вы делаете, не имеет смысла. Это ничего не меняет». Молодой человек подобрал еще одну морскую звезду, посмотрел на нее, кинул в воду и сказал: «Для нее меняет».
Одного монаха-пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но они настояли. И тогда он подумал: «Я не знал, что достоин того. Видимо, все-таки есть во мне что-то хорошее». В это время ему явился ангел и сказал: «Монах, что ты возносишься? Там люди нагрешили, и им нужно наказание. Вот они и выбрали тебя, потому что хуже тебя не нашлось». У дороги стоял ствол засохшего дерева. Ночью мимо него шел вор, увидел и испугался. Подумал, что это стоит, поджидая его полицейский. Потом прошел влюбленный юноша. Его сердце радостно забилось. Он принял дерево за свою возлюбленную. А потом шел ребенок, которому только что рассказали страшную сказку. Он увидел дерево и испугался, и заплакал, потому что он подумал, что это привидение. Но во всех этих случаях дерево было только деревом. Поэтому и говорят, что мы видим мир таким, каковы мы сами. В Китае жил учитель по имени Фо Инь. И у него был приятель, поэт по имени Су Донг По. И он был грубого, вздорного характера. И однажды этот поэт сел и решил изобразить из себя Будду. И спросил учителя: «Ну, на кого я похож?» «Ты похож на Будду?» — ответил Фо Инь. А поэт сказал: «А знаешь, на кого ты похож? Ты похож на кучу дряни». А учителя это нисколько не смутило. Он только шире улыбнулся. И поэт задумался, спросил: «А чего ты не сердишься?» Монах ответил: «Тот, кто осознал в себе природу Будды, видит эту природу Будды в каждом человеке. Тот же, кто полон дряни, видит каждого другого человека как кучу дряни. Вот и все». В одной деревне долго не было дождя. Жители даже начали бояться, что посевы пропадут и будет голод. И они услышали, что где-то в округе появился странствующий даос. Нашли его и позвали на помощь. Он пришел, даже не стал входить в деревню, а заперся в пустой хижине на самой окраине. Сидел там 3 дня и 3 ночи, а на 4-й день пошел дождь. Жители деревни восприняли это как должное. Ну, пришел даос и все исправил, нормально. Но один человек, который был проездом, удивился и спросил даоса: «Слушай, как тебе удалось вызвать дождь?» Даос сказал: «Какой дождь? Я не вызывал никакого дождя. Когда я подошел к деревне, я почувствовал, что здесь возмущено дао, и поэтому нарушается мое дао. Тогда я срочно заперся в хижине и 3 дня восстанавливал свое дао. Теперь оно восстановлено, и я ухожу дальше. Жил-был мастер Порфирий. И вот он узнал, что один из его учеников упорно и безуспешно добивается любви какой-то девушки. Он позвал его к себе и спросил: «Слушай, а что ты делаешь, когда в твою дверь ломятся непрошенные гости, стуча, требуют отворить и со слезами рвут на себе волосы, когда ты не открываешь?» «Ну как, я крепче запираю дверь». «Вот то же самое происходит, когда ты ломишься в двери чужого сердца. Но если ты будешь просто любить людей, ничего не требуя взамен, эта любовь может стать ключом, открывающим любую запертую дверь. Стань желанным гостем, и дверь откроется сама. Вот посмотри на цветок. Он не гоняется за пчелами. Он предлагает им нектар и этим привлекает к себе. Вот любовь — это тот нектар, на который слетаются люди». Один дервиш из ордена Бекташи был известен своим благочестием и добродетелями. Когда его спрашивали, как он достиг такой святости, он всегда отвечал: «Я знаю, что в Коране». И однажды, когда он ответил так в очередной раз, какой-то мальчик спросил у него: «А что в Коране?» И дервиш ответил: «В Коране 2 засушенных цветка и письмо от моего друга Абдуллы». Один старик приходил в церковь и долго сидел там без единого движения, ну просто часами и часами. И однажды священник не выдержал и спросил у него, что Бог ему говорит. Старик сказал: «Бог ничего не говорит. Бог слушает». «Ну тогда что ты ему говоришь?» «А я ничего не говорю. Я слушаю». У одной женщины было 2 огромных кувшина. Они свешивались по концам коромысла, лежащего у нее на плече. Но в одном кувшине была трещина, а другой был безупречный, и всегда в нем была полная порция воды. И в конце длинного пути от реки к дому этой женщины кувшин с трещиной всегда оставался заполненным лишь наполовину. И каждый день старая женщина приносила домой только 1,5 кувшина воды. Безупречно целый кувшин был горд своей работой. А кувшин с трещиной стыдился своего недостатка и был расстроен, что он может делать только 1/2 того, для чего был сделан. И однажды он сказал женщине: «Хозяйка, мне стыдно из-за моей трещины, из которой всю дорогу к твоему дому от реки всегда бежит вода». А женщина улыбнулась: «А ты замечаешь, что на твоей стороне дорожки растут цветы, а на другой стороне нет? На твоей стороне дорожки я посеяла семена цветов, потому что знала, что у тебя есть трещина. И ты поливаешь эти цветы каждый день, когда мы идем домой. И все это время я украшаю этими чудесными цветами свой дом. И если бы в тебе не было трещины, если бы ты был не таким, какой ты есть, то где бы я взяла эту красоту?» Мама спросила сына: «Я же велела тебя не трогать печенье, которое лежало на тарелке в кухне». Сын сказал: «Да, мама». «И ты все-таки взял его?» «Да, мама». «А знаешь ли ты, что когда ты его брал, Бог смотрел на тебя и все видел?» «Да, мама». «И что ты думаешь, он тебе говорил?» «Он говорил: кроме нас тут никого нет. Возьми и мне кусочек». Одному епископу привели на суд женщину, обвиненную в прелюбодеянии. Посмотрев на нее, он сказал: «Ты беременна, и роды будут трудными». И обратился к своим служителям: «Дайте ей 10 аршин полотна. Если она умрет во время родов, это полотно будет ей саваном. А если родится ребенок, то оно пригодится младенцу». С этими словами он отпустил женщину, не наказав ее. Толпа в зале, пришедшая смотреть, как побивают камнями, в негодовании закричала: «А как же наказание? Ее же нужно побить камнями! Этот епископ сошел с ума! Это безумие!» А он ответил: «Много лет я молился в пустыне, чтобы обрести это безумие, и теперь не променяю его ни на какую мудрость мира». Один молодой монах спросил у старца: «Отче, раз я теперь монах, значит ли это, что я должен окончательно и полностью, раз и навсегда, отречься от мира?» Старец ответил: «Ой, об этом не беспокойся. Если твоя жизнь действительно станет христианской, мир немедленно сам от тебя отречется». У одного старца спросили: «Прощает ли Бог грешников?» Старец в ответ спросил так: «Скажи, а когда ты порежешь руку или сломаешь ногу, ты станешь отрубать их и выкидывать, как непригодных?» Спросивший сказал: «Ну, конечно, нет. Я буду и руку, и ногу лечить, пока они не выздоровеют». Старец сказал: «Если ты так заботишься о своем теле, неужели Господь не будет милосердным к своему собственному образу и подобию?» Один брат пожаловался старцу: «Авва, я часто прошу святых отцов, чтобы они дали мне наставление для спасения души. Они говорят, но так уж у меня голова устроена, что я сразу все забываю. Что делать?» У старца было два кувшина. Он сказал брату: «Пойди, возьми один из этих кувшинов, налей в него воду, вымой его, вылей воду, а сосуд поставь на место». Но брат так и сделал. Старец сказал: «Ну, а теперь сделай то же самое еще раз». Брат еще раз вымыл сосуд. Тогда старец сказал: «Теперь принеси мне оба этих сосуда». Тот так и сделал. «Скажи мне, какой из них чище?» «Ну, конечно, тот, в который я наливал воду». «Вот так же, сын мой, и душа, которая часто слышит Слово Божие, хоть и не удерживает в памяти услышанное, она все равно более очищается, чем та, которая никогда не вопрошает и никогда не молится». Одного старца спросили: «Почему ты ушел из мира?» Он сказал: «Пока слово не произнесено, оно узник того, кто собирается его сказать. Когда же слово сказано, тот, кто его сказал, сам становится его узником. Я часто раскаивался в том, что говорил, но ни разу не жалел о том, что промолчал». К одному отшельнику пришел вор и долго рылся в келье, пытаясь найти ну хоть что-нибудь ценное. И ничего. Отшельник вернулся и застал вора за этим занятием. Тот не смутился и говорит: «Слушай, отче, где же твое имущество?» Отшельник засмеялся и сказал: «Я все припрятал в верхнем доме», и показал на небо. Одному старцу во время болезни ученик влил в пищу вместо меда льняное масло, вредное для здоровья. Старец ничего не сказал, спокойно съел свою еду. Это повторилось еще раз и еще раз. Когда же ученик спохватился, то страшно взволновался, упал перед старцем на колени и воскликнул от всей души: «Авва, я чуть не убил тебя! Почему же ты ничего не сказал?» Старец ему ответил: «Не скорби, сын мой. Если бы Богу было угодно, чтобы я ел мед, ты наверняка влил бы мне меда».
Один высокоинтеллектуальный человек пришел к мудрецу и сказал: «Научи меня истине». Тот посмотрел на него и спросил: «А ты любил когда-нибудь?» «Нет, никогда», — ответил человек. «Тогда иди и испытай любовь. А потом возвращайся ко мне, и тогда я смогу показать тебе путь», — сказал мудрый. «Потому что есть одно в мире, что показывает нам рай и дает доказательство существования Бога. Это чистая любовь. Такая любовь, при которой человек забывает о себе. И когда человек любит так, все врожденное благородство и чистота оживают в его душе. Жизнь становится чудом. И большего чуда человеку уже не надо. Если есть что-то божественное в человеке, то это любовь. Если и можно найти Бога, то только в сердце человека, которое и есть любовь. И когда в сердце рождается любовь, это в нас оживает Бог. Вот этого я и желаю вам всем сегодня. Сегодня и всегда. И пусть весна проснется в ваших сердцах.